Мы говорили о том, что Господь сильными будет делить добычу свою. Есть те люди, те мужи, которые на страницах Писания засвидетельствованы Богом и отмечены как люди сильные. И для нас очень важно это библейское свидетельство об этих людях. Мы вчера говорили о том, что есть определенные принципы или духовные закономерности, благодаря которым эти люди становились сильными. То, что объединяет всех сильных мужей Ветхого и Нового Завета, вчера мы размышляли о двух важных принципах. «Юноши, вы сильны, ибо Слово Божье пребывает в вас». Пребывает, то есть оно растворено верою. Это не просто читать Библию по плану, по календарю, а это значит растворять его верою, наклонять свое сердце к исполнению Слова Божьего. Вчера мы размышляли об этом важном принципе, о том, что надеющиеся на Бога обновляются в силе. Надежда на Бога – это на Бога живого. Взаимодействие с Богом живым, друзья, это огромная сила. Сегодня хотелось бы еще тремя принципами поделиться. Гедеон назван мужем сильным. И об этом мы читаем в книге Судей, 6 глава с 12 стиха, когда он выколачивал пшеницу в точиле. Тяжелое было время для израильского народа. Мадимитяне все вытаптывали, лишали даже самой скромной жатвы иудеев. И вот он, будучи, видимо, главой семейства, тоже переживал о материальном благосостоянии семьи, потому что со служителя и с мужа, с отца никто не снимает такую задачу, как заботиться о материальной стороне жизни семьи. И вот там Господь с ним встретился и сказал ему: «Господь, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь, предал нас в руки мадимитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою Твоею, и спаси Израиля от руки мадинитян, я посылаю Тебя». Братья и сестры, вот в этом тексте, который мы с вами прочитали, какой принцип силы мы можем извлечь? В чем сила? Что Бог в нем увидел сильного и сказал: «Вот с этой силой иди». Позвольте поделиться с вами моими размышлениями. Но первое, на что я обращаю внимание, как только Господь заговорил с ним, он не сказал ему о хлебе насущном. Если Господь с нами, то почему нам нечего есть? Почему у нас такая, почему мы такие бедные, нищие? Он не сказал о материальном, он сразу начал говорить о духовном. Если Господь с нами, от чего постигло нас все это? Друзья, он размышляет о горнем, а не о земном. Да, он выколачивает пшеницу, он занимается обыденными материальными вопросами, но он не в мире материальных вопросов, он думает о духовных вопросах. Друзья, в этом сила. Второе, он размышляет об утраченной красоте народа Божьего. Он ревнует об отсутствии силы, о том, что народ Божий посрамлен. Он ревнует об утраченной славе народа Божьего, которому принадлежат великие обетования, что один прогонит тысячу. Почему мы сегодня не в главе, а в хвосте? Почему эти люди доминируют? Почему они в силе, а мы в бессилии? Он размышляет об утраченной славе народа Божьего. И третье, он размышляет об утере Бога присутствия. Нет с нами Господа. По какой причине Бог оставил нас? Он размышляет, как Бога вернуть в среду своего народа, чтобы мы опять могли быть не в хвосте, а в голове, чтобы опять один мог прогонять тысячу. Друзья, сила Гедеона в аналитическом мышлении, сила Гедеона в способности размышлять самостоятельно и приходить к правильным выводам. Аналитическая сила, друзья, то есть сильный человек имеет аналитическое мышление, он размышляет не о материальных, а о духовных, о горних вопросах в условиях любого кризиса. Он ищет причину духовных закономерностей, почему мы пришли к этому кризису. Второе, он ревнует о бессилии народа Божьего, о бесславии Израиля. В чем причина? Бог напрасно не сказал ни одного слова. Он напрасно просто так обетования свои не бросает. Если эти принципы не работают в нашей жизни, значит, проблема в нас, а не в Боге. И третье, Сильный человек, он жаждет Божьего присутствия в семье, в церкви, в народе Божьем. Как вернуть Бога в жизнь моих детей, моей семьи, моей церкви, моего народа, моего братства? Чтобы мы были сильными Божьим присутствием. Господа не стало с нами. Если Господь говорит, дом сей остается пуст, друзья, а там, где дом пуст, там пуст, там все пусто, и литургия пуста, и душа человека пуста. И самая большая, друзья, потеря для каждого из нас, это когда Господь говорит, все остается дом ваш пуст, твое сердце пусто, твоя церковь, твой дом, твое братство пусто, унесли Господа моего, не знаю, где положили. Это самая большая утрата. Все есть, литургия есть, хоры есть, жертвоприношение есть, все есть. Обрядоверие есть, а Бога там нет. Христианство без Христа. Духовенство без духа – это самая большая трагедия христианства 20 века. И вот об этой трагедии плачет Гедеон и говорит, не стало у нас Господа, и как вернуть Бога? И вот Бог говорит, вот с этой силою твоею, вот с этой жаждой вернуть Бога в среду своего народа, иди, и я с тобою. Друзья, дал бы нам Бог быть подобными Гедеону, мужами сильными. Вторая личность, которая написана в Писании, тоже она отмечена как человек силы, как человек сильной веры, это Халев. Удивительный человек был Халев. Это был один из немногих, которые вошли в землю обетованную. И вы знаете, он же состарился, ему было 85 лет этому старичку, и он сказал удивительные слова. Эти слова записаны в книге Иисуса Навина, 14 глава, с 9 стиха. «Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда у 45-летнего было у меня силы, вот столько и теперь, 85 лет, для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковые, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву Хеврон». Друзья, вопрос, в чем секрет этого старца? В старости сочный, плодовитый и сильный. Он говорит, я возьму, я сам, мне войска не надо. Ты мне только дай согласие, я сам пойду сражусь с сыновьями инаковыми. Я силен, чтобы их, мне только надо твое согласие. Друзья, удивительная сила старца. Он не демонстрирует свою немощь, я слабый, я ничего не могу. Бог обещал, теперь ты давай, пошли войско и давай мне вот этот удел. Я говорю, я сам все сделаю. Друзья, в чем секрет этой силы? В чем секрет сочности и крепости в старости? Друзья, вот таких бы старцев нам побольше иметь в наших церквах, которые могли бы благословлять следующее поколение и оставлять благословение для следующих поколений. Но есть определенные принципы сильных личностей. Я бы хотел бы один из этих принципов назвать. Вспомним эту историю 40-летней давности, когда Моисей послал 12 соглядатаев, притом они были все лучшие, именитые, опытные, избранные. Они ходили одними путями, они видели одну информацию, они несли на шестах, на плечах доказательства земли обетованной, что это действительно прекрасная земля. И вот, друзья, 10 из них принесли такое свидетельство. Книга чисел, 14 глава. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы попали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника, возвратимся в Египет, и Моисея побьем камнями». И плакали, написано, всю ночь. И подняли вопль в шатрах своих. И вот эти пораженческие настроения распространили на весь стан народа израильского. Возмутили всех. В каждом шатре был плач. Плач и признание своего бессилия идти на войну. Два человека, Иисус Навин и Халев, заявили другой, друзья, позиции. Они сказали всему этому плачущему и стонущему бессильному обществу. Мятежников. Они сказали слова веры, друзья. «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, Только против Господа не восставайте, не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Друзья, взгляд веры. Они смотрят на сынов Инаковых и говорят, они будут нашей вкусной пищей на закуску. Мы их съедим и станем сильнее. Они нам достанутся на съедение. Это они в глазах наших, как саранча, вот эти сыны Инаковы. А эти 10 говорят, нет, это мы были в глазах их, как саранча. Друзья, взгляд веры. Взгляд веры – это такой взгляд, когда любая трудность, которая есть на моем пути, она сделает меня сильнее. Я ее переварю, переживу, и я стану еще сильнее. Друзья, это позиция сильных людей. В жизни верных, непорочных, святых есть дни бедствия, есть дни горести, есть удары судьбы. У нас тоже есть место слезам, горе, трудностям, встречи с сыновьями Инаковыми, Голиафами, друзья. Но взгляд веры, у нас есть беды, но у нас нет безутешных бед. У нас есть горе, но у нас нет безутешного горя. У нас есть источник утешения, Господь Иисус Христос. У нас есть трудности, но у нас есть Господь, который обновляет наши силы. И если Он послал мне крест, то Он расширит мои плечи, чтобы я мог его перенести. То есть взгляд веры – это смотреть на сыновей Инаковых, как на вкусную пищу, которая достанется мне на съедение, и я стану еще сильнее. Не бежать, не быть дезертиром, не говорить «Ах, невозможно дальше жить». Ах, не говорить никаких неразумных слов о Боге, друзья, в условиях кризиса, трудностей, смотреть на эти трудности, как на возможность стать еще сильнее. Друзья, для того, чтобы церковь имела героя веры, Бог посылает темные ночи, и на темном небе видны звезды, на светлом небе звезд не видно. Для того, чтобы звезды, чтобы герои появлялись, нужно очень темное небо. Мне очень нравятся такие афоризмы, я их написал у себя в Библии, прочитал их у великих людей страданий, которые пережили много страданий. И эти афоризмы, они имеют большую реальную силу, а именно, черная полоса твоей жизни может стать взлетной полосой, если ты правильно займешь позицию по отношению к этим трудностям. Любая подножка, которую тебе делают, может стать ступенькой к твоему духовному восхождению, если ты к этому займешь правильное духовное отношение. Любая наша трудность может сделать нас ступенькой еще ближе приблизиться к Богу, если мы смотрим на сыновей Инаковых, как на вкусную пищу. Это позиция веры. Итак, как мы познали Бога, так мы и живем. А то, как мы живем, это наша история. Догматика и история неотделимы. Братья и сестры, если мы хотим что-то изменить в жизни церкви или в жизни наших ближних, надо менять их богопознание. У меня вопрос такой, вот эти 12 человек, у них все было общее, информация, опыт. Друзья, что у них было разное? Они одним путем ходили, они одни стены видели, одних сыновей, одни доказательства, все у них было общее. В чем у них была разница? Упование. Вера. Братья и сестры, вот теперь очень важный вывод. Знания без веры делают нас дезертирами и отступниками от путей Господних. Даже самые лучшие знания, теологические, богословские, книжные, но если в них нет веры, ты будешь дезертиром, ты будешь отступником от путей Господних. Ты бесславно закончишь свой жизненный путь, хоть кончишь все семинарии богословские вместе взятыми. Потому что знания пользы не дает нерастворенная верою. Если это знание не растворено верою, ты скажешь, побить Моисея камнями, вернемся в Египет, нет на вас возможности идти дальше. Друзья, вот почему у нас сегодня самая большая нужда, друзья, самая большая проблема не в отсутствии каких-то систематических, богословских, специализированных знаний. Нет, у нас большая нужда. Господь говорит, приду на землю, много семинарий найду на земле, но найду ли веру? Будут ли люди веры? Где будут те халевы Иисуса Навины, которые будут мое слово растворять с верой и идти смело навстречу Антихристу, который будет могущественной силой Божьей и будет способна одолевать всякие обстоятельства. Итак, друзья, наша насущная нужда – иметь знания хорошо, но если знания без веры – это самая разрушительная сила в церкви, потому что первые, кто вели Янгуса на казнь, это были господа теологи, богословы. Первые, кто говорили «Христу распни», это были книжники и первосвященники. Братья и сестры, итак, дай Бог, чтобы все наши знания, которые мы имеем из Писания, они были растворены нашей верою, чтобы нам быть людьми сильными. Следующий, друзья, образ сильного человека – это Давид. Человек, блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Братья и сестры, его сила была в Богоприсутствии. Когда его впервые представили Саулу, дали о нем такую характеристику. Он разумный в речах, он человек храбрый, воинственный, видный с собой, но самое главное, последний, пятый пункт – Господь с ним. Вот люди, представлявшие этого отрока, юношу, царю, заметили, что Господь с ним. И вы знаете, вот в этом была сила Давида. «С тобою я поражаю войско, сила моя и песнь моя Господь». И сколько вот этой богоцентричности во всех его псалмах, во всем его песенном наследстве, которое он оставил нам, друзья. Удивительно, вот это богоприсутствие, очевидно, было в долине Дуба. Кстати, позавчера мы с братом ездили в эту долину Дуба, созерцали ее, изучали ее, смотрели на нее, читали там эту главу из первой книги Царств, 17 глава. И еще раз мы на том месте прочувствовали, друзья, как было важно иметь какое-то благословение в народе, иметь человека, с которым пребывает Бог. Филистимлянин, который был Голиаф выше 3 метра, 3 метра плюс, он сказал: «Что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида со своими богами. Давид, посмотрев на него, сказал ему слова веры: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сом, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Друзья, в чем сила Давида? В Богоприсутствии. Он не просто знал о Боге, он знал Бога. Он не просто знал Бога, он познал Его силу. И он, знаете, Лютеру принадлежат такие замечательные слова: «Если я с Богом, то я в большинстве». Братья и сестры, нам в наше сознание вкладывается антиевангельский лозунг: «Наша сила в нашем единстве». Когда нас много, тогда мы сила. Братья и сестры, их было много, которые стояли плечом к плечу, но коленки их тряслись в долине Дуба. И силы у них не было, и единство у них было, и их было много. Братья и сестры, сила не в единстве, сила не в множестве, сила в Боге. И вот пришел один с прощой, с 5 гладкими камнями, но сильный Богоприсутствием, сказал эти слова верой, бросил камень, и я, друзья, убежден, что траектория этого камня управлял всемогущий Бог, что он был в десятку. Это не Давид. Хотя я думаю, что и он тоже метко стрелял. Но я думаю, что траектория этой камня управлял тот, кому он воздал славу и кем он был силен. И поэтому победа 100% она была обеспечена. Друзья, когда мы с Богом, мы необоримы. Когда мы с Богом, когда мы дорожим Богоприсутствием в сердце своим, друзья, нам все победы в жизни нашей будут обеспечены Богом. Братья и сестры, самое страшное, когда из нашего сердца уходит Господь. И Самсон однажды сказал такие слова: «Пойду, как и прежде, я освобожусь», а не знал. А чего не знал? Он не знал, друзья, что он потерял Богоприсутствие. Господа с ним нет. Опыт есть, а у Бога нет. Братья и сестры, Господь уходит тихо из сердца оскверненного и порочного. Дух Святой уходит тихо. Бога изгонять не надо, Он сам уйдет. Из твоей жизни, из твоего сердца, если ты не идешь по пути непорочности, если ты оскверняешь себя, почему и написано, что рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Итак, братья и сестры, грех делает нас бессильными. Грех лишает нас Бога присутствия. И если в нашей жизни есть что-то такое, в чем осуждает нас совесть, Дух Святой, Писание, надо идти путем исповедания, покаяния, чтобы вернулось Божье присутствие в нашу жизнь, и тогда мы опять будем сильны. Братья и сестры, мне бы хотелось бы рассказать о некоторых людях, которые были сильны Богом в истории. Это теория, это Библия, это Писание, а теперь будет летопись последнего времени. Зенькина Елизавета Ивановна, ей было всего 53 года, когда ее жизненный путь закончился на Бутовском полигоне в Москве. Ее вера была настолько сильная, что когда в Москве были закрыты все дома молитвы после известной пятилетки безбожия, когда длинными вереницами священнослужители потянулись арестованные до самой Колымы и Карлага, и Соловков, и Магадана, тогда каждый дом был домом молитвы, каждая квартира была храмом, и каждая сестра была пресвитером. Что делали сестры? Братьев уже на свободе не осталось. Но сестры остались, у них остались дети, маленькие дети. И они в своих квартирах под видом чаепития собирались 3-5, как написано, если там где двое или трое, там я посреди вас, и под видом чаепития читали Евангелие. Если Евангелия не было, читали журнал «Баптист», журнал «Христианин», «Евангельская вера», молились, пели и поддерживали друг другу веру. Вот так вот она в свою квартиру предоставила для трех сестер. И они постоянно ободряли друг друга, молились, пели. Соседи подсмотрели, написали донос, ее арестовали и приговорили к высшей мере наказания, к расстрелу за то, что проводила нелегальные, антисоветские, контрреволюционные богослужения и вела активную, злостную антисоветскую деятельность в своей квартире с сектантами. Друзья, а она всего лишь выполнила одну заповедь, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Она понимала, что в это время, тяжелое время, нельзя просто так молиться под одеялом в одиночку. Надо обязательно соединяться с другими. Я покажу вам следующую фотографию, друзья, чтобы вы могли понять, о чем идет речь. В 1937 году практиковались так называемые конвейерные допросы. Что это означало? Была установка бить морду при первом допросе. То есть камеры нужно было освобождать в течение недели. От ареста до расстрела не должно было проходить более 10 дней. Потому что была плановая цифра по расстрелу по каждой области. По Москве и Московской области нужно было ежеквартально расстреливать 30 тысяч врагов народа. Поэтому нужно было как можно быстрее отправлять на расстрел и камеры освобождать для следующих партий обреченных. Так вот, для того, чтобы человек как можно быстрее дал о себе нужные следствию показания, его избивали и потом говорили: подпиши, что ты признаешь себя шпионом японской разведки, шпионом немецкой разведки. Добрая совесть наших братьев и сестер не позволяла на себя подписывать лжесвидетельство. Тогда применялся конвейерный допрос, который состоял из того, что заключенный в кабинете следователя стоял сутками, а следователи менялись каждые 12 часов. До тех пор, пока он не подпишет липовый протокол допроса. Признаю себя шпионом польской разведки. И вот эта сестра простояла в кабинете следователя 5 суток и не подписывала. Друзья, вам когда-нибудь приходилось сутки стоять? Просто стоять. Я однажды стоял 13 часов. У меня ноги были свинцовые. Если человек падал, его подымали, обливали водой, пинком подымали, оскорбляли. Вы знаете, маршал Тухачевский и маршал Блюхер не выдержали и подписали все, что они были сотрудники всех вместе взятых разведок. Военные люди не выдерживали вот этих бессонных ночей, когда сутками, трое, четверо, пять, до семи суток без сна люди должны были стоять. Расчет был на умопомрачение, что разум уже обезумеет, и от безумия человек подпишет все на себя. И это работало 100%. Знаете, что я нашел в уголовном деле этой сестры, когда я его читал? Я нашел, что в итоговых документах следствия написано: виновна себя не признала. Друзья, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот в этих немощных сосудах обитала такая мощь силы Божьей, они были сильнее своих палачей, они были сильнее, чем маршалы Тухачевские, Блюхеры, военные люди. Они не выдерживали, наши простые сестры выдерживали, потому что в них была сила великого Бога. И Бог им дал силу сохранить верность и не запятнать свою биографию какими-то лжесвидетельствами. Хотя бы если бы там была бы подпись, мы бы их не осуждали. Мы бы через это не прошли. Мы сегодня даже ни одного слова бы в их адрес не сказали. Но когда я увидел, что виновный себя не признала, друзья, вы не представляете, как я ликовал, держа в руках эти пожелтевшие страницы уголовного дела 37-го года. Вот она сила Божия в наших. Вот эти сильные люди, с которыми Бог будет делить добычу свою. А вот ее последний документ, выписка из протокола тройки НКВД от 14 сентября 1937 года. Зенькина Елизавета Ивановна и дальше. У себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию расстрелять. И дело было сдано в архив через два дня. Человека не стало. Сильные люди Нового Завета. Краутман либо Яновна, на момент расстрела ей было всего 37 лет. Латышка, член московской общины евангельских христиан, так называемая Красновородская община. Она была осуждена на 5 лет, вернулась, ей отказали в прописке в Москве, сказали 101 километр. И там из-за 101 километра она каждое воскресенье приезжала в Москву, находила верующих, нелегально собирались 3-5 человек, чтобы помолиться, и опять возвращалась к себе за 101 километр. Ее в 37 году опять повторно арестовывают. Следователь снял с нее всего один протокол допроса, в котором было написано следующее показание ее. «Следствию известно, что вы вели контрреволюционную агитацию о имеющихся якобы гонениях в Советском Союзе на верующих». Ответ: «Да, эти разговоры я сама слышала и участвовала в этих разговорах на собрании евангельских христиан в помещении по Маловузовскому переулку. Я лично сама верю, что в Советском Союзе действительно существуют гонения на верующих и советскую власть». И советская власть арестовывает без вины верующих людей. Я верю, что это исполняется воля Бога. За клевету на советскую действительность пуля в затылок. Она признала их гонимыми за Христа. Она не отреклась. Она не сказала, да, они осуждены за шпионаж, за контрреволюцию, советские законы не ошибаются. Она не сказала, нет. Их единственное преступление за то, что они верующие. И за это их лишают жизни и свободы. Сказала эти слова, исповедовала, вот эти две строчки правды стоили ей жизни. Краутман Ли Буяновну обвиняется в участии в контрреволюционной группировке сектантов за то, что поддерживала нелегальную связь с сектантами в Москве. Друзья, связи, взаимоскрепляющие связи дорого стоят. Можно было бы и молиться под одеялом и не иметь этих связей. За связи, взаимоскрепляющие в драгоценной крови Иисуса Христа, жизни лишали. Друзья, а мы сегодня говорим, а можно и дома посидеть, по интернету послушать, по интернету проповедь. Нет интернет-церкви, нет радио-церкви, это все суррогат, друзья. Надо иметь взаимоскрепляющие связи. Надо не только духом быть церкви, телом быть там, где народ Божий. И дорожить этими связями, потому что за эти связи жизни лишали, жизнь отнимали. И они хранили эту связь, и лишаясь, когда убивали тело, они не жалели. Они знали, что душу убить не могут, друзья. А мы сегодня на постели можем в дома, лежа, сказать, на собрание не пойду, я дома послушаю Слово Божие. Это что такое, друзья? Это что, признак силы? Я думаю, вот эти люди обличат, как написано, «Ною верою свою осудил весь мир». Так и эти христиане, мученики, они обличают всех своих современников 20-21 века, которые лежа на диване пренебрегают взаимоскрепляющими связями с народом Божьим и пренебрегают церковью Иисуса Христа. И только в духе, а не в теле с народом Божьим. Братья и сестры, еще одним человеком сильным хотелось бы похвалиться. Фатеев Степан Михайлович, пресвитер Московской общины евангельских христиан, был верный пастырь. И я хотел бы об этом верном пастыре особенно рассказать одну историю. Он освободился после 5-летнего срока заключения в 1936 году, и народ Божий рассеянный узнал, что пресвитер опять в Москве. Живет почти в центре Москвы. Ну, жизнь есть жизнь. Кто-то должен жениться, кто-то выйти замуж. Семьи надо создать. А как создать, если некому сочетать? Мы же не можем начать семью, просто расписавшись в ЗАГСе гражданским браком. Нужен служитель, молитва. И все ждали, когда служитель... И вот он появился. И к нему на квартиру пришла одна молодая, ну, молодые люди, брат с сестрой, и сказали: брат Степан Михайлович, совершите молитву благословения, мы хотим вступить в брак. Вот он член церкви, она, он дал им пожелание у себя в квартире, помолился над ними, совершил молитву с возложением рук, создалась семья. Друзья, вот эта молитва благословения стоила ему жизни. По тем временам было так называемое сталинское законодательство 29-го года о религиозных культах, которое запрещало совершать какие-либо духовные требы нелегально, без соответствующей регистрации и удостоверения служителя культа. И если ты не зарегистрированный служитель культа и совершаешь какие-либо требы венчания, крещения, причащения, по законам 30-х годов ты подлежишь расстрелу. И он знал, что эта молитва благословения будет стоить ему жизни, и он ее совершил. Знаете, какой был результат? Фатеева Степана Михайловича, как активного сектанта, расстрелять. Месяц спустя после этой молитвы благословения он был расстрелян. Жених Подлегаев Матфей Тимофеевич, месяц спустя после этой молитвы благословения был расстрелян. Обвиняется в том, что проводил контрреволюционную агитацию, является руководителем секты. На самом деле за нелегальную молитву сочетания его расстреляли, разорили эту семью. Даже медового месяца у них не было, да, месяц. Арестовали его через 2 недели после молитвы благословения. А его жена, Подлегаева Мария Ивановна, через 2 недели была вместе с мужем арестована и осуждена на 25 лет лагерей за молитву нелегального сектанта, незарегистрированного, без лицензии от государства. Друзья, цена молитвы. Они могли бы начать жизнь без молитвы служителя и сказать: ну, такое время тяжелое, ну, расписались в ЗАГСе, ну и все, и семья создана. Они не могли начать жизнь без благословения. Друзья, но молитва благословения лишила жизни и служителя, и ее жениха, мужа. И вы знаете, она всю жизнь свою искала мужа и ждала: может быть, мой милый возлюбленный Матфей живет, я просто о нем нигде ничего не знаю. Она состарилась и все еще жила надеждой, что мой милый, с которым я прожила всего 2 недели, он вернется, он просто жив, мы просто должны где-то встретиться. Я читал десятки ее заявлений в правительство в уголовном деле, где она писала правительство во все инстанции правительства: жив ли мой муж? Я о нем ничего не знаю. И она хранила супружескую верность. Она не обзаводилась другими браками в ссылке, где многие предлагали ей свою руку. В таком же положении ссыльные, она ждала своего Матфея, и она хранила супружескую верность своему мужу, с которым 2 недели прожила. Друзья, это сильные люди, с которым Иисус Христос будет делить добычу свою. Вот эта ненаписанная страница истории супружеской верности жен узников, вдов узников 30-х годов. Еще об одном человеке хотелось бы рассказать, сильном человеке, член Московской церкви евангельских христиан, Зиновьев Алексей Михайлович. Он прожил всего 34 года, проповедник Московской церкви. Знаете, какой был повод для его расстрела? А он записан в протоколе допроса. «Признаете ли вы обязательной для себя защиту Советского Союза с оружием в руках?» Ответ: признаю службу во всех видах частей Красной Армии, но участвовать в физическом убийстве людей по своим убеждениям не могу. То есть служить буду, не отказываюсь, но оружие в руки не возьму и присягу принимать не буду. И вот, друзья, вот эти 2 строчки стоили ему жизни. Друзья, у нас на Бутовском полигоне в 3 километрах Московской кольцевой дороги лежат сотни баптистов-антивоенников, расстрелянных за то, что они сказали: участвовать, служить будем, но оружие в руки не возьмем. Это их позиция. И за эту позицию они рассчитали своей жизнью. Это люди сильные. В расцвете жизни у него осталось 5 детей, скромный труженик. Но они сумели эту позицию выдержать до конца. Советская власть лишила десятков миллионов жизней, граждан своих жизни накануне Второй мировой войны, которые были согласны быть санитарами, работать в окопах, быть верными гражданами своей страны, быть законопослушными, но они не признавали за ними право не убивать людей. А они признавали за собой право быть верными Господу Иисусу Христу. Сильные люди 30-х годов. В результате Зиновьев Алексей Михайлович 19 ноября 1937 года по постановлению тройки НКВД по Московской области был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Сильные люди. Друзья, хотелось бы рассказать бы еще об одном человеке. Сильный человек, который остался неизвестным, к сожалению, славянскому братству, но его имени нужно знать. Фербер Макс Робертович. Он тоже был членом московской общины евангельских христиан, общины красноворотцев, потому что их община находилась территориально возле станции метро «Красные ворота». Он был немецким подданным. Он был гражданином Германии, но жил в России, потому что он родился в немецкой семье в России, он рос в России, и когда пришли 20-е годы, он в Москве женился на благочестивой девушке Ольге, у них была хорошая благочестивая семья, и он использовал свое время, вот в годы, 20-е годы, годы свободы, для того, чтобы быть представителем миссии «Свет на Востоке» в России, чтобы распространять Слово Божье в России. Затем, когда уже пошли аресты в 27-м, 29-м, 30-м, 31-м годах, он воспользовался своим положением подданного Германии, оставил жену Ольгу с 4 детьми в Москве, а сам поехал в Германию и тайно вывез список узников из 200 фамилий с их адресами, местом жительства, с тем, чтобы организовать материальную поддержку посылками и материальными финансовыми переводами этим семьям узников. Он тайно с собой вывез список. Нашего брата Фербера принимали во многих домах молитвы. Он, как очевидец, рассказывал о том, что Советский Союз объявил пятилетку безбожия. Это физическое искоренение имя Бога на территории всего Советского Союза. И у нас сегодня тысячи узников. И вот списки. Если вы расположены... Был в темнице, и вы посетили меня. Был голоден, и вы накормили меня. Братья и сестры, вы имеете возможность поддержать. Возьмите адрес, напишите письмо, сделайте перевод 20 марок, 10 марок, 10 долларов по этим адресам. Вы знаете, по пятам шли агенты ОГПУ, НКВД, и фиксировали все, и пересылали в соответствующий орган, в Москву. Они тщательно отслеживали все его выступления, всю его религиозную деятельность. Они были людьми в штатском. И когда закончилось 4 месяца его посещения Германии, когда он организовал всю поддержку гонимых в России, он решил, что моя миссия выполнена, теперь я вернусь опять в Москву, и теперь голодные будут накормлены, и теперь все, моя миссия выполнена. Вы знаете, что произошло? Он подошел к границе, показал свой паспорт, и советский пограничник ему сказал: «Гражданин Фербер, решением правительства Советского Союза вы лишены права навсегда проживать на территории Советского Союза». А он сказал: «А как же семья? Ваша семья вполне советские люди. Они будут жить в России, а вы живите в своей фашистской Германии, где вы клеветали на советскую власть». И он понял, что железный занавес между им и его семьей опустился навсегда. Он больше никогда свою жену и детей не увидит. Их к нему никогда не выпустят, а он никогда не будет возвращен в семью. Он понял, что это была цена правды. Это была цена распространения правдивой информации о гонимой церкви в России в 20-е и 30-е годы. Началась дипломатическая переписка, за него права вступились многие христиане, в том числе в то время Гитлер и Сталин еще дружили между собой до 1939 года. По дипломатической почте началась огромная поддержка Фербера, чтобы семья к нему. В результате советская власть пошла на уступки, и через один год на поезде Москва-Берлин в купейном вагоне его любимая Ольга с 4 детьми приехала. Их семья восстановилась. И вот это первое Рождество опять вместе в Берлине. Опять же, из семейного архива семьи Фербер. Оказавшись в Берлине, друзья, он понял, что, несмотря за тем, что за ним следят агенты КГБ, НКВД, ОГПУ, он должен продолжать быть верным своему призванию. Он был как представитель миссии «Свет на Востоке», узнал о том, что начался так называемый в России голодомор. Вы знаете о таком явлении голодомор? Это когда был искусственный голод на Украине, Северный Кавказ, Поволжье, когда умерло 5 миллионов людей при хорошей... не было ни засухи, были дожди, просто Красная Армия отнимала все запасы и нечем было сажать, да, нечего, ни картошки, ни пшено, все отнимали. Был искусственный голод вызван в России, голодомор. И в этом положении на грани смерти оказались тысячи христианских семей. Братья и сестры, в это время Макс Фербер организовывает еще одну миссию, называется «Рука помощи». И сотни посылок, а именно 250 посылок ежемесячно с продуктами питания направляются через Торгсин, торговля с иностранцами, была такая фирма, голодающим семьям христиан в России. Вы знаете, мой отец вспоминает ситуацию, они жили в Ленинграде, у их отца, они жили в Ленинграде, когда их отец был лишен паспорта, был лишен работы, говорит, у нас все запасы в семье кончились, и мы однажды встали на колени, папа сказал, детки, давайте помолимся, чтобы Господь хлеб насущный дал на сей день, у нас ничего нет в семье, но Господь о нас позаботится. И я помню, говорит, когда мы встали на колени, помолились такой молитвой, и в этот день нам принесли извещение почтовое, получите посылку на почте. Это была посылка от Макса Робертовича Фербера. Там в этой посылке были бульоны и кубики. И говорит, я по сей день помню запах этих бульонных кубиков. Я первый раз в жизни их увидел. Мы этими бульонными кубиками выживали. 250 посылок каждый месяц. Вот эти братья, которые помогали ему, паковали. Да, они не посылали литературу, они посылали то, чем бы можно было бы семьям выжить. Они благовествовали советским военнослужащим. Ну, там были вот уже, когда советская власть пришла, Берлин был поделен на 4 сектора, они находили пути благовествовать и офицерам, и военнослужащим. И они совершали тайное крещение. Вот они тайно крестили одного офицера советской армии. Почему я об этом знаю? Потому что этот офицер потом был найден по этой фотографии, он был осужден на 10 лет за связь с фашистской Германией. Они благовествовали, они использовали военное время, чтобы советским солдатам передать весть о Христе. Они крестили этого солдата. Вот здесь на переднем плане еще один майор советской армии, который пришел в гости в семью Фербер. Это тоже из семейного архива. Кстати, за это служение крещения советских военнослужащих пресвитер берлинской общины Фогель Рудольф был тоже расстрелян. Но он же был расстрелян в Берлине, был лишен жизни в 50-м году. Друзья, еще одно служение Фербера Макса Робертовича в годы Великой Отечественной войны. Он был немцами нанят как переводчик, и он жил в немецком штабе на территории Белоруссии. И знаете, что он делал? Он узнавал, где находятся верующие, в поселке выезжал. Как немецкий, он не был офицером, он был просто переводчиком. Он узнал, он налаживал связь с верующими и предупреждал их, что в такой-то день намечено сжечь вашу деревню и уходить в лес. Он спасал сотни наших братьев и сестер, предупреждая их о тайных операциях немцев. И спасал их. Более того, он находил братьев и привозил им из Германии тайно на русском языке литературу, используя свои каналы и связи с миссией «Свет на Востоке», и снабжал белорусских братьев нелегальной литературой. Это было его служение тайное от гестапо. В результате штаб был взорван, кто-то из партизанов подложил бомбу, и он был сильно контужен и доставлен в госпиталь опять в Берлин в конце войны. Но он выжил. Но его служение не прекращалось. Они продолжали совершать служение среди были гастарбайтеры, а еще были остарбайтеры. Знаете, кто такие остарбайтеры? Это рабочие Востока. То есть люди выезжали, девушки выезжали на Восток, чтобы там работать у немцев. И они этим русским, белорусским, украинским девушкам благовествовали и крестили их десятками в своей общине в Берлине, благовествуем Слово Божие. Вот эта фотография – результат их служения, евангелизации среди русских, украинских и белорусских остарбайтеров. Они занимались годы войны евангелизацией. Когда Берлин был на 75 или на 85 разрушен, его служение состояло в том, чтобы спасать от голодной смерти своих братьев и сестер, которые выжили и живут в этих руинах, в этих трущобах. Используя свою связь с мировым христианством, он доставал для них продукты питания и кормил их хлебом. Вы знаете, какой была главная валюта была в то время в Берлине? Кофе. На кофе можно было достать все. Если было кофе, ты мог им быть сам обеспеченным. Это была валюта самая надежная, самая твердая в то время. И он обзаводился кофе, менял кофе на хлеб, на другие продукты питания, и спасал от смерти святых и верных, живущих в Берлине. Друзья, последний кадр его на свободе. Советские спецслужбы хотели, у них был в черном списке, они знали, что он помогает семьям врагов народа, так называемых врагов народа, материально помогает. И они хотели его арестовать, приходили ночью в квартиру, они квартиру не открывали, но он жил на стороне британского сектора оккупации города Берлина, а не на советского. Поэтому они официально его не могли арестовать. Они тогда его заманили ложью на советский сектор оккупации, прислали ему извещение, якобы пришло на его имя посылка с продуктами питания весом в 20 килограмм. И вам надо прийти на главный почтамт и получить 20 килограмм посылку. И он чувствовал, что это ловушка, это что-то ненормальное. На советском секторе я должен получить продукты. Жена ему говорит: «Максюша, ну сходи, ну верующие же умирают, сколько же можно будет пропитать, накормить? Ну 20 килограмм посылка продуктовая». А он чувствовал, что это ловушка. Но он не мог уступить слезам своей жены. И он пошел. И как только он пришел на главпочтамт, показал свой паспорт, тут же его арестовали и сказали: «Пойдемте в машину». Он закричал стоящим в очереди в главпочтампе свой адрес, в надежде, кто-нибудь из них запомнит, придет в семью, предупредит, что он арестован. Так и случилось. В этот же вечер один из тех, кто там был в этой почте, пришел в семью и сказал: «Мы видели вашего мужа, он сегодня был арестован». Это последнее, что семья знала о своем отце. Больше они ни одной строчки, никакой информации, он просто исчез навсегда. И они ничего больше о своем отце не знали. А все остальное, друзья, узнал я. Я сходил в архивы, нашел его уголовное дело, которое было образовано военной прокуратурой советского сектора оккупации города Берлина, и нашел там все его протоколы допроса, нашел там приговор, по которому он тайно осужден, официально осужден советским военным трибуналом на 25 лет лагерей за помощь врагам народа продуктами питания. Вот его дело благочестия, его дело любви, его дело любви к ближним, когда он спасал от голодной смерти детей Божьих, так называемых врагов народа, семьям узников, которым продовольствовали, друзья, стоили ему жизни. Он был помещен в центральную берлинскую тюрьму, эта тюрьма была на территории советского сектора оккупации города Берлина. Он сидел в камере номер 7. Откуда мы это знаем? Потому что из этой камеры один заключенный освободился, и тоже они договорились между собой, 4 заключенных. Если кто-то из нас освободится, каждый из нас должен запомнить 4 адреса, кто из нас где живет, и каждый из нас должен пообещать: если я освобожусь, я по всем этим адресам пойду и сообщу о том, о моих соседях, сокамерниках. И поэтому в их семью однажды пришел человек и рассказал, что я с вашим отцом сидел в камере номер 7. Вы знаете, сегодня эта тюрьма в Берлине является музеем, и я был в этой камере номер 7 с дочкой Фербера, ей было 83 года. И мы, знаете, кто там что нашли? Мы на цементном полу нашли надпись: «Да светится имя Твое, да будет воля Твоя». На полу там было выцарапано, по сей день эти слова хранятся. Может быть, рукой нашего брата. Мы стояли, просто плакали, молча стояли и молились в этой камере. Там проходили межи нашего брата, который исчез в подземельях этой берлинской тюрьмы. Семья делала много запросов о нем. В Международный Красный Крест, куда они только не писали, и только много-много лет спустя, после окончания войны, они получили официальное письмо от Международного Красного Креста, что ваш муж умер 24 мая 1950 года в лагере. Дело в том, что как раз в мае 1950 года маршал Жуков покидал Берлин и передавал власть правительству ГДР. И когда они передавали власть правительству ГДР, всех узников этой тюрьмы они расстреляли. А в официальных документах написали: от истощения сердца, цирроза печени, от воспаления легких. У всех было цирроз печени в один день. У всех было воспаление легких в один день. У всех было недостаточно сердечное в один день. У всех узников этой берлинской тюрьмы. Мы понимаем, что за этим стоит, да? Май 50-го года. Братья и сестры, когда жена его получила, Ольга, это письмо, вернее, это извещение все-таки, что ее муж умер, потому что она все еще имела надежду, что, может быть, мой муж жив. Она написала своему другу их семьи такое письмо, в котором есть слова веры и упования и надежды на Господа. «Вчера я получила ответ, который гласит, что мой муж Макс Фербер умер 24 марта 50 года в лагере. Хотя известие тяжелое, но я благодарю за ответ, Бога за ответ, а теперь знаю, что мой дорогой Максюша отдыхает на Божьем лоне от всех забот и скорбей, а мне Бог даст силу все перенести. Вот слово, которым подкрепляет меня Бог. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Спасибо за журнал» и так далее, друзья. У нас есть в жизни место бедам и бедствиям, но у нас есть источник упования и надежда на Господа при всех бедах и бедствиях. Друзья, кроме вот этой официальной справки, они больше ничего не знали о своем отце. Когда я изучил все материалы уголовного дела, я молился: «Господи, если бы мне бы встретить их, найти их детей, у него четверо детей, рассказать им, какой у них был прекрасный отец, рассказать его внукам, какой у них был прекрасный дедушка-мученик». И я об этом где-то сказал на одной конференции. Через полгода я получил письмо: «Брат Вениамин, вы ищете детей Макса Фербера? Вот они, и список телефонов и адресов». Я тут же позвонил в Германию, поговорил с его детьми, которым было около 80 лет. И я сказал, что если вы не приедете в Москву, то я приеду к вам в Берлин, что я хочу вместе с вами помолиться Богу. Я хочу вам рассказать, какой у вас был прекрасный отец. И вы знаете, его дочка Мария Фербер 80 лет приехала в Москву. И я им рассказал, она говорит: «Мне было 15 лет, когда я последний раз папу видел, я больше ничего о нем не знаю». Я рассказал, что ваш папа был как тот благочестивый праведник по имени Авдий, который в дни, когда Иезавель уничтожала всех пророков, он тайно кормил пророков Господних. Ваш муж, ваш отец, он тайно кормил так называемых всех праведников под названием «враги народа». Он тайно их продовольствовал, он на их счета перечислял по 10, по 20 долларов, и этими крохами, этими бульонами, кубиками спасались тысячи святых и верных. Ваш папа, говорю, герой веры. И вы знаете, мы молились вместе и благодарили Бога за то, что у Бога есть во все времена сильные личности. Нет больше и той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был голоден, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Братья и сестры, мне бы хотелось бы закончить мое слово то, с чего я начал. Господь сильными будет делить добычу. Каждый из нас призван быть сильным. И пусть эти наши примеры верности, библейских героев и тех людей, которые прошли впереди нас, как облако верных свидетелей Христовых, вдохновят нас, друзья, не демонстрировать миру свое бессилие, а быть сильными Богом. Аминь.